Своя правда.
Они оградились убежищем.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва», вторник, 14 января. Меня зовут Юрий Буткин, программа «Своя правда». Общественники из организации «Инвалиды войны» выступили за то, чтобы уравнять в льготах ветеранов Великой Отечественной войны и Афганской войны. Свое обращение направили в том числе в редакцию радиостанции «Говорит Москва». И в этом документе написано о требовании для того, чтобы, что в том числе вот это может улучшить положение участников боевых действий в прошлом. Есть уже реакция, к примеру, члена Комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Франца Клинцевича, которому мы дозвонились, и который раскритиковал эту инициативу. Он говорит, что это не совсем правильно. Вот цитата. Но ему, во-первых, не нравится, какая организация выступает с этим требованием. Но, в принципе, есть очень серьезные нравственные вещи, и сравнивать Великую Отечественную войну и Афганскую нельзя. Это может вызвать раздражение в обществе. Надо ли делать что-то подобное? Есть ли основания для того, чтобы приравнять по льготам ветеранов Афганской войны, Великой Отечественной войны и, может быть, других военных кампаний? Об этом мы будем говорить сегодня в программе «Своя правда». Здесь кандидат исторических наук, доцент Московского педагогического государственного университета Сергей Засорин. Сергей Алексеевич, добрый вечер.
Добрый вечер.
И руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов. Александр Евгеньевич, добрый вечер.
Здравствуйте.
Прямой эфир, смс-портал плюс 7-925-48-94-8. Телеграм «Говорит МСК-бот». Звонить можно по номеру 7-3-7-3-94-8, код 495. Итак, я предлагаю все-таки не столько говорить о том, кто конкретно выступает с этой инициативой, сколько обсуждать саму инициативу. Насколько это разумно, Сергей Засорин?
Я не знаю, буду ли я сегодня спорить с моим реальным оппонентом, но с виртуальным в лице Франца Клинцевича я хотел бы поспорить. Я за поддержку этой инициативы. На мой взгляд, совершенно не важно, кто сегодня ее инициирует. Конечно, это вызовет, определенно вызовет разные реакции, разные мнения при обсуждении законопроекта в Госдуме, если это состоится. Но, на мой взгляд, это имеет глубокий нравственный смысл. Поскольку сегодня, если мы с вами говорим о военных традициях, о уважительном отношении нашего, особенно сегодняшнего молодого поколения, к прошлому, ну, ветераны Великой Отечественной войны уходят. Их остаются сегодня считанные тысячи. Ветеранов Афганской войны достаточно много. Да, они разные выполняли функции, и в этой военной ситуации отношение к Афганской войне, политическое отношение совершенно не совпадает, совершенно такое противоречивое. Но они исполняли свой долг, свой воинский, свой гражданский долг. Многие из них совершали подвиги. И в этом смысле, еще одну вещь скажу, немало этих людей отдали свое здоровье. Я уж не говорю о той такой, знаете, духовной травме, психологической травме, которая сопровождала эту часть их жизни.
А потом, пишет Дмитрий Полонский, пойдут ветераны чеченской и других войн.
Здесь другой вопрос. Я хотел тоже о нем сразу сказать. Это очень правильная постановка проблемы. Есть понятие «необъявленные войны». Ну, по поводу чеченской войны, уж точно дело в ближайшее время, наверное, до здесь каких-то льгот и особого статуса не должно дойти. Давайте вспомним, что на протяжении длительной истории, после Второй мировой военной истории Советского Союза, был целый набор необъявленных войн, будь то Корейская война или войны на Ближнем Востоке, Семидневная война. Или косвенное участие. Давайте вспомним, что такое необъявленные войны. Да, косвенное участие советских военнослужащих, контингентов наших в тех или иных войнах.
Которые выполняли приказ, то есть долг.
Долг. И они, другое дело, что в ряде случаев Советский Союз эти войны действительно не объявлял. Это участие наших соотечественников, наших военнослужащих в тех же кровавых вооруженных конфликтах в Анголе, Мозамбике в свое время. Или Вьетнамская война. Вот здесь, мне кажется, есть другая проблема. Надо дать политическую оценку этим вооруженным конфликтам И, соответственно, с этим как-то отмечать и чествовать тех людей, которые в этом были участниками.
Сергей Засорин, кандидат исторических наук, доцент Московского педагогического государственного университета. Александр Михайлов, руководитель Бюро военно-политического анализа. Что вы думаете?
Я понимаю, в чем возникает, наверное, главное противоречие. Это вопрос о финансировании этой программы. Безусловно, если такое решение будет принято, и, допустим, Думаю рассмотрит, бремя государства обременится на несколько миллиардов рублей в год, и это в нынешнее время, когда у нас и так хватает бюджетных проблем, конечно, правительство будет всяческими, как мне кажется, даже если вопрос будет рассматриваться на уровне парламента, будет противостоять этому решению. Другое дело, если мы говорим о моральной стороне вопроса. Да, вот сейчас мы просто обсуждаем этот вопрос, мы не выделяем пока никаких денег на эту программу. С моей точки зрения, мы должны говорить...
Просто про материальную сторону, насколько я понимаю, Сергей Засорин говорил, когда говорил, что ветеранов Великой Отечественной войны осталось не очень много.
Да, вот мы с коллегой говорили об этом. Вот мы смотрели аналитику за прошлый год, около 70 тысяч живых участников боевых действий Великой Отечественной войны. К сожалению, это очень мало. Вот, и я, опять же, вот смотрел статистику за 2011 год, было около 200 тысяч живых, сейчас уже около 70, естественно, с каждым годом этих людей становится все меньше. Соответственно, для государства в этом вопросе, ну, скажем так, эта проблема немножко облегчается, потому что нас все привыкли считать рублем. Вот, есть моральная сторона вопроса. Люди, которые называются комбатантами, то есть официальные представители вооруженных сил своего государства, которых свое государство направляет в зоне боевых действий, независимо, на своей территории, для обеспечения правопорядка или восстановления конституционного строя, либо за пределами Российской Федерации или Советского Союза на тот момент. Какое отношение, какая разница для военнослужащего, для комбатанта, какую задачу непосредственно с идеологической точки зрения он выполняет?
Вы полагаете, что можно уравнивать задачу, которая стояла перед гражданами во время Великой Отечественной войны?
Послушайте, посмотрим на говорить о людях, которые принимали участие в боевых действиях. Советский народ был не виноват, что наступила Великая Отечественная война. Он был волею истории вовлечен в этот страшный процесс. Волею истории каждый гражданин Советского Союза был участником этих процессов, либо ковал победу в тылу, либо находился на фронте, либо выполнял какие-то еще задачи по поддержке собственной воюющей армии. То есть... Советский народ не выбирал эту войну и не выбирал профессию, знаете, защищать, вернее, отражать нашествие гитлеровских войск. Это было стечение исторических фактов.
С точки зрения Афганская война – это другое, говорят
вам. Это другое, потому что, во-первых, граждане Советского Союза, не комбатанты, не принимали участие в боевых действиях на территории Афганистана. Этим занималась армия, причем армия, находящаяся на государственной основе. К сожалению, тогда еще не существовал институт контрактных армий, и поэтому одна из главных социальных проблем для общества было то, что около 15 тысяч погибших, из которых практически большинство – это солдаты срочной службы, то есть дети, практически оторванные от родительских семей, отправленные на срочную службу в армию, и волей судьбы, опять же, и по приказу Родины, попавшие в зону боевых действий. Они комбатанты.
Хорошо,
они
это
должны
касается
иметь
не
право
только...
на те же самые льготы, которые получают ветераны боевых действий, участники Великой Отечественной войны.
Это касается и...
С моральной точки зрения.
Это касается и тех, кто был в Корее.
Это касается любого комбатанта, которого Родина направила воевать по приказу... центра, понимаете? Если бы я поехал сам наемником куда-то воевать, какие могут вопросы про льготы? Но если офицеры, военнослужащие срочной или контрактной службы по приказу...
Политическая оценка не имеет значения?
А военнослужащий не имеет права обсуждать приказы. Военнослужащий не имеет права, он должен выполнить приказ, потом может стать рапорт и оспорить приказ своего командира. Как он мог бы выбирать, воевать не в Афганистане или нет? Выбора-то не было.
Это важно. На самом деле это очень важно. Сергей Засорин, прошу
Здесь
вас.
Здесь есть один очень важный аспект. Когда я говорил о политической оценке, я имел в виду то, что некоторые из военных действий, проводившихся за пределами Советского Союза, те самые необъявленные войны, не признаны сегодня не, факт это участия наших военнослужащих не признан. И эти люди фактически в категории комбатантов не попали. Хотя они реально там были, они получали ранения.
Нет, они... это проблему можно решить
надо,
при желании.
Надо просто-напросто сегодня обозначить вот все эти конкретные ситуации на протяжении, получается, уже там этих 70 с лишним лет, где наши соотечественники участвовали. И тогда действительно, привело ли это участие к победе нашей внешней политики или не привело, это другой вопрос.
Но вот то, о чем пытается писать 757-й, Великая Отечественная, это одно. А то, что в Афганистане он называет вторжение авантюра Политбюро, это совсем другое. Ну, то есть, когда мы защищаем свою родину, и когда мы от имени родины появляемся где-то за пределами, это одно и то же, когда мы говорим о льготах.
С точки зрения вот тех самых участников военных действий.
С точки зрения общества.
Это ровным счетом одно и то же.
С точки зрения общества сегодня?
Нет, я понимаю, что можно сегодня превращать... Это сложный вопрос, я уже сказал, оценки, современные оценки афганской войны, причины, ход, последствия и так далее.
Но это оценки действий военных.
Действия политического руководства.
Конечно.
И узкой части военного руководства, большинство из которого не участвовало в принятии этих политических решений, а вот эти конкретные ребята, солдаты, офицеры, даже некоторые старшие офицеры, они-то какое отношение к политическому выбору имели?
Смотрите.
Они выполняли достаточно серьезно, ответственно, героически многие из них выполняли свой долг. Вот и все.
Вот смотрите, Аркадий Игоревич из Сарова пишет нам сейчас, ветераны афганской войны, это его мнение, он имеет право, наверное, но все-таки ветераны афганской войны ничего общего с участниками освободительной Великой Отечественной не имеют. Они жертвы преступной деятельности советского правительства.
Юрий, я могу нашему оппоненту одну вещь сказать. А что сегодня наше общество, я уже не говорю про мировое общественное мнение, однозначно оценивает миссию освобождения в Европе и Азии наших советских войск в ходе Второй мировой войны? Для кого-то это еще одно вторжение советских, это оккупация советской армии, освобожденной же ею территории. Здесь никогда не будет политического консенсуса. Поэтому нельзя сваливать на этих людей политические решения их власти.
Хорошо.
Они не отвечают, не отвечали за эти решения.
162-й пишет вам, Александр Михайлов, потому что вы первым заговорили про деньги. Если мы идем по этому пути, пишет 162-й, нам нужно будет что-то делать с ветеранами-афганцами из республик бывшего Советского Союза. Формально ведь их посылал Кремль.
Вы знаете, я согласен с комментирующим. Дело в том, что военнослужащие, вовлеченные в действия советской армии и волей судьбы, оставшейся сейчас за пределами Российской Федерации, по моему мнению, имеют абсолютно такие же права на льготы и какие-то преференции со стороны государства, если, конечно, они будут приняты к данной категории лиц, как и граждане Российской Федерации, как участники боевых действий в Афганистане. И я бы не хотел бы соглашаться с другой стороны, с теми комментирующими, которые пытаются назвать это каким-то преступным деянием советского режима. Знаете, против советской армии воевали не только маджахеды. Воевала США, блок НАТО, воевали арабские страны, Саудовская Аравия, практически
есть
все государства.
Есть внутрироссийская оценка,
мира.
Она не самая лучшая того, что произошло в Афганистане.
Знаете, это была такая же гибридная война, которую мы сейчас ведем в Сирии. Когда против нас весь западный мир, по сути, плюс определенные страны исламских режимов, которые вовлечены в ось, в том числе и финансовую, и ось ОПК Соединенных Штатов Америки, это очень похожие войны. И если бы мы тогда, возможно, не приняли те действия, которые приняло тогда руководство Советского Союза, история бы пошла в любом случае по-другому. Вектору развития, потому что с одной стороны, есть мнение, что именно война в Афганистане обескровила и нашу экономику, и стала причиной большого количества санкций со всего мира, и прочими, что в итоге привело к развалу Советского Союза. Я считаю, что к развалу Советского Союза привела не война в Афганистане, а преступная деятельность Михаила Сергеевича Горбачева, который сейчас находится на полном государственном обеспечении, живет на правительственной даче, перемещается на служебном автомобиле с охраной.
Что предусмотрено законом. законом.
Да, в отличие от ветеранов Афганистана, которых он туда еще 5 лет продержал, извините, и уводил еще не 4 лет.
Нет, мы же не говорим о том, что участники афганской кампании не должны иметь.
Я просто говорю о том, кто у нас насколько... живой-то остался из того состава, руководитель страны, один Михаил Сергеевич. Так давайте его спросим, почему.
Владимир Иванович, Долгих еще есть.
Да, кстати.
Ну да.
Давайте
да.
спросим, почему он на полном гособеспечении, а ветераны Афганистана, простые солдаты и офицеры, воюющие там, нет.
Александр Михайлов, Сергей Засорин.
Вот вы знаете, это вечно будет вопрос, надо ли было вмешиваться в афганистанский этот самый конфликт.
Но это другой
вопрос.
И в какой
вопрос. Степени? Я только одну вещь, я поддержу коллегу. Я хочу сказать, я хочу напомнить, что если бы не... раздувание дальнейшей войны с Западом и теми самыми маджахедами, которые Запад подкармливал, потом на свою же голову в качестве бумеранга Бен Ладена получил, то война могла, я напоминаю, закончиться гораздо раньше. Планы окончания войны были в свое время у нашего тогдашнего лидера, который сменил
Брежнева. У которого из лидеров, да, это важно. Андропов.
У Андропова. И если бы не этот абсолютно идиотский инцидент с Боингом, который превратил наши отношения в нетерпимые тогда империя зла Советский
Союз...
Это 83-й год. 83-й год. Может быть, все случилось бы на 4-5 лет пораньше, когда уже война действительно к середине 80-х годов потеряла какой-либо смысл. И политический, и моральный, и любой.
Еще раз. Мы возвращаемся к тому, могут ли претендовать да. на льготы люди, к примеру, что-то не так с этой компанией.
А вот теперь смотрите. Вот теперь ваш вопрос предыдущий по поводу афганцев, назовем их так, которые сегодня живут в различных республиках Советского Союза. С точки зрения, ну, такой, легитимности, законности, мы не можем сегодня. Во-первых, мы не потянет уж точно наш бюджет подобные выплаты. В бывшем всесоюзном масштабе мы не можем сегодня навязать нашим бывшим соотечественникам в республиках бывшего Советского Союза подобное решение. Взять на себя... Вы знаете, мне это напоминает в свое время откровенную глупость, совершенную Борисом Николаевичем Ельциным. Если помните, когда разваливался Советский Союз, он заявил, а Россия примет на себя все долги, внешние долги бывшего Советского Союза. Мы богатые, мы потянем. Чем это закончилось для нас в 90-е годы, все прекрасно понимают. Подать пример сегодня и на уровне дипломатии, на уровне неких таких моральных постулатов, попытаться все-таки вызвать такую же реакцию, аналогичную в наших бывших советских республиках, возможно, но не более того.
Вот говорят, что в Российский союз ветеранов Афганистана входит примерно 500 тысяч человек. Я напомню, что до этого прозвучала цифра 70 тысяч, когда мы говорили о ныне живущих участниках Великой Отечественной войны. 500 тысяч – это... Это
естественно,
много.
И я с этого начинал...
И это только афганская компания.
Свое, так сказать, выступление... С того, то, что бюджет России, к сожалению, сейчас не способен потянуть такую нагрузку для такой широкой социальной группы граждан. Но мы должны дать моральную оценку этим людям, которые воевали в Афганистане.
И вам и дальше, вот теперь Виталий пишет, как можно морально приравнивать солдата, который участвовал в Сталинградской битве, и солдата, которого послали в Афганистан.
А в чем разница?
Один освободитель, другой интервент, пишет Виталий.
Какой он интервент? Люди, летевшие на войну в Афганистане, даже не знали, куда они летят в основном-то. Они прибывали на военную базу, им давали задания. Понимаете, такое ощущение, что те люди, которые пишут вам туда, так сказать, в этот чат, они либо не служили в армии, не представляют, как обустроена служба в армии изнутри, либо просто заведомо подрывают какие-то, знаете, вот отношения к нашим защитникам нашей страны. Он сегодня проходил учебку где-нибудь под Ковровым, потом проходил учебку где-нибудь там в Туркестанском военном, а потом падает в Афганистан, понимаете? Он не виноват в том, что его командиры посылают в зоны боевых действий.
В некотором смысле это,
как я понимаю... Считать солдата никогда нельзя. Считать интервентами Андропова.
Это принижает значение
Брежнева,
Великой Отечественной войны,
Горбачева. Нет? Это они руководили армией Советского Союза. И, кстати, большинство генералитета было против, если мы сейчас помним эти времена. Но там был еще один очень важный фактор.
Устинов был
за. За день до принятия решения о ведении войск в Афганистан, что произошло? 600 новых ракет. Запад принужден разместить в Европе. Но, нас провоцировали на эту войну, нас втягивали всеми силами в эти события.
Мы сейчас ведь не это обсуждаем. Сергей Засорин, все-таки, вот судя по тому, что пишут слушатели, эта попытка в некотором смысле выглядит как попытка принизить значение Великой Отечественной войны.
Да нет.
Или преувеличить значение афганской компании.
Да нет же. Вы понимаете, если мы сейчас пойдем, вот согласимся с такой упрощенной логикой некоторых наших слушателей-оппонентов, давайте так считать. Вот пока мы защищали свое отечество во время Великой Отечественной войны, мы были героями, благородными патриотами. Нельзя было переходить границу. Надо было, пускай Гитлер хоть остается в Европе, то, что он оккупировал, вот, иначе это будет наша оккупация. Но так же нельзя. Так же нельзя в серьезной политике, в военном деле относиться к ситуации. Поэтому да, всегда можно приписать экспансию, всегда можно приписать агрессию, всегда можно приписать нарушение законов. Еще раз хочу подчеркнуть, по большому счету, с точки зрения серьезного современного анализа, очень большой вопрос. Ввиду той политики внешней, которую вело наше государство в течение всего этого времени, 70-е и 80-е годы, можно ли было обойтись без вмешательства в Афганистан? Но... Другое дело, как это делалось, какими способами?
Я понимаю, что вы не хотите упрощения, но оно будет. Вот Дмитрий сейчас пишет. А таким образом, получается, мы будем оправдывать все войны?
Нет.
Нет?
Нет.
Почему?
Нет. Ну, извините, пожалуйста. А давайте мы тогда вернемся к происхождению афганского конфликта. А что? Мы навязали эту войну поголовно всему афганскому народу? Там, извините, пожалуйста, не было с точки зрения формальной логики, не было приглашения Амина, лидера страны, для того, чтобы мы вели свой контингент, извините, пожалуйста. Другое дело, что потом, что случилось с Амином, не будем вспоминать. Короче
потом
говоря...
Потом появился нужный человек, и он все попросил, все
извините,
как надо.
Извините, пожалуйста, а что не было эскалации конфликта на границах с Советским Союзом? Не было размещения огромного контингента боевиков?
Уже начались эти...
Конечно. Вещи. Что не было опасности не только влияния экономики, прямой интервенции не было опасности через границы среднеазиатские для нашей страны. Вот это мы просто вот это закрываем глаза, уши и об этом не думаем. Вот здесь нельзя так...
Плюс американские радары в Афганистане. Все эти вещи усугубляли ситуацию. Мало того, нас втягивали. Когда мы узнали о том, что США начинает тратить такие суммы там, от 100 до 300 миллионов долларов на военную поддержку моджахедов, это как? Это как бы сейчас вот мы наблюдали то же самое в Сирии.
Если вас кто-то провоцировал, но вы спровоцировались, это ваша проблема.
Это не проблема солдата, который воюет на этой войне. Это проблема политиков,
вот
которые приняли такое решение.
Да, Юр, смотрите, какая
А штука. Мы говорим о солдатах и офицерах, которые воевали на этой войне.
Я хочу с этой точки зрения особенно согласиться, потому что здесь можно много ошибок в ведении этой войны найти. Вернее, в политике нашей во время войны. И коллективизация безумная этих крестьян, дихан, которые никогда в жизни в колхоз не могли бы по нашему образцу пойти. И исламизация, наступление на ислам, это были дичайшие политические ошибки. Но при чем здесь наши военные?
Смотрите, вот я не знаю, вот это сложная такая история, но вот Боб, наш американский слушатель, пытается проводить аналогии. Я вот попытаюсь аккуратно эту аналогию провести.
Что, Афганистан и Вьетнам?
Нет, все еще хуже. А платят ли в Германии солдатам, которые воевали на Гитлера? Ну, то есть они же тоже солдаты.
Насколько я знаю, им платят немалые военные пенсии. Их и их семьям сегодня. Они были военнослужащими. Ну и что, что они воевали на Гитлера?
То есть они солдаты?
Они солдаты своей официальной... И неважно...
Их не осудили?
Если их не осудили по процессам, тогда прошедшим после войны, осуждения нацизма, то они ветераны, они военнослужащие своей армии. Вот и все. И они получают, насколько мне известно, пенсию.
Полностью...
Они не превратились в изгоев. Да, их на самом деле, ну, их опыт оценивают как трагический, но вы сегодня где-нибудь в немецкой семье найдете того, кто отказался от своего деда-прадеда, потому что он был в составе вермахта во время Второй мировой войны.
Больше того, есть ведь взгляд на простого солдата.
Да, конечно. Это заложники ситуации. Хочу подчеркнуть, есть власть, которая создает ситуацию, и есть армия, которая превращается в заложника.
Дмитрий Полонский пишет, что раньше точно платили, и военные пенсии есть. 692-й, подождите, раз уж вы говорите о том, каким образом чествовать наших ветеранов, сирийцев забыли, других, кто реально воевал по всему миру. И тут очень много, кстати, вот этих вот разговоров о том, о чем говорил Сергей Засорин. Есть люди, про которых не до конца понятно.
Угу. И известно. и даже известным. Не до конца эти факты доказаны.
Зачем смешивать, не понимает Илья 572, который пишет, нужен просто отдельный закон для льгот для ветеранов афганской и других войн. Программа «Своя правда». Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Каждый авторитет. И у каждого своя правда.
Это радиостанция «Говорит Москва», вторник, 14 января, программа «Своя правда». Ветеранов афганской и не только афганской кампании предложили приравнять по льготам к ветеранам Великой Отечественной войны. Насколько это справедливо, есть ли для этого основания, мы это обсуждаем в прямом эфире. Здесь руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов и доцент Московского педагогического госуниверситета, кандидат исторических наук Сергей Засорин. Это прямой эфир, СМС-портал работает, можно писать через Телеграм, можно звонить 7373948, телефон прямого эфира. И да, еще наш телеграм-канал «Радио говорит МСК», мы уже запускаем голосование. Ну, собственно, вопрос-то простой. Нужно ли уравнивать? Да, нужно. Эти люди тоже действовали по указанию государства. Нет, нельзя, потому что участников Великой Отечественной войны и ветеранов Афганистана, к примеру, в один ряд ставить просто невозможно. Два варианта ответа, голосование уже идет. Мы продолжаем разговор. Сергей Засорин, прошу вас.
Вот мне в голову пришел еще один аргумент, я все пытаюсь составить позицию, что приравнивать надо. Это долг государства. Как они выполняли долг перед государством, так сегодня долг государства, их статус в этом смысле признать и защитить. Давайте я напомню, когда только начиналась первая чеченская кампания, была попытка отделаться малой кровью, помните, может быть, когда президентский дворец тогда штурмовал мятежный парламент, внутренняя оппозиция, которая пыталась выступать против Джохара Дудаева. Тогда наши некоторые офицеры, военнослужащие, армейские, спецслужб, туда были отправлены в качестве как бы вольнонаемников. Они выполняли приказ, задания, они были арестованы, некоторые из них казнены, власть от них вульгарно отказалась. Вот мы не должны сегодня вести себя так по отношению к участникам любых войн, не объявленных, но реально проводимых когда-то бывшим Советским Союзом.
Это Сергей Засорин, 176-й Герман пишет, с точки зрения солдата на передовой неважно, как война называется, великая она или невеликая, отечественная или импортная, шлепнуть-то могут на любой или калекой сделать. 212-й, наша родина не любит возвращать долг тем, кто за нее воевал, но это же не значит, что не надо ее защищать в следующий раз. Да, и несколько человек уже пишут по поводу того, что в Германии солдатам вермахта вот сейчас платят пенсии. Лет через 20 у нас появится какой-нибудь абстрактный союз ветеранов-добровольцев Новороссии, и они тоже захотят получать льготы, будут говорить, что защищали геополитические цели и амбиции, к примеру, в Донецке. Что с этим делать, пишет Виталий?
Но здесь как раз наоборот, Михайлов. Допустим, если мы говорим о добровольцах, которые самостоятельно принимают волевое решение, перемещается на территорию другого государства и принимает участие в боевых действиях, то у него нет статуса комбатанта. Мы здесь не говорим об официальном представителе вооруженных сил Российской Федерации либо Советского Союза. Я говорю о комбатантах. Человек, который послала Родина на в зону боевых действий, он не выбирает себе такую судьбу. Вряд ли вообще есть солдат, который радостно одевает рюкзак, берет ружье и марширует на фронт. Понимаете, так все переживают это очень глубоко внутри себя, тем более члены их семей, их родители. Ну, да и, собственно, а тем более, я как уже сказал, это 15 тысяч погибших, это 53 тысячи раненых и покалеченных людей, которые за эти... Вот как за это десятилетие этой страшной войны лишили жизни и здоровья.
Хорошо, тут ведь еще одну важную деталь нужно так или иначе обсуждать. Мы заговорим о тех, кто защищал Родину или действовал по приказу, к примеру, в Венгрии или в Чехии, помимо Афганистана, или еще где-то. Если мы вот так начнем относиться к солдатам, это не будет проблемой внешней политики, Сергей Засорин?
Конечно, конечно, будет. Конечно, будет. Она будет даже в том случае, когда мы начнем сегодня отмечать неофициальных, они не были официальными участниками Корейской войны на стороне Северной Кореи, Вьетнамской войны на стороне Демократической Республики Вьетнам. Но вы знаете, в таком случае надо просто сегодня взять и перечеркнуть себе нашу внешнюю политику периода Холодной войны и записать ее в одно сплошь преступление. Была логика, на мой взгляд, интервенции военной тогда, в 56-м году в Венгрии и в Чехословакии в 68-м году. Я не хочу сказать, что это было единственное политическое решение, но, опять-таки, для тех солдат, которые тогда на улицах Будапешта или Праги были убиты, были ведь жертвы, мы не очень их в свое время показывали, или были ранены, они что, понимали, какую политическую миссию они выполняют, высаживаясь тогда в 68-м году в Чехословакии? Они выполняли воинский и гражданский долг. И поэтому их тоже надо в этом случае приравнивать. Может быть, я сейчас для кого-то крамольную вещь скажу, сейчас наши либеральные слушатели скажут, да мы сейчас с вами вообще, сказать, опять уравняем все с политикой нацистской Германии. Это разные вещи, на самом деле, на мой взгляд. Но в любом случае, если мы признаем, что все эти необъявленные войны проводились, реально проводились с подобным размахом, с подобными жертвами, то участники должны получать за это определенное возмещение.
Илья 572 продолжает настаивать, ну, сделайте хорошие льготы, не вопрос, но зачем обязательно приравнивать, мол, Великая Отечественная война, это Великая Отечественная война. Чтобы вы понимали, Илья, список льгот, которые положены ветеранам афганской кампании, к примеру, он тоже достаточно большой. Он очень похож на список льгот, которые предусмотрены для ветеранов Великой Отечественной войны. То есть, возможно, там в объемах, в количестве денег, но список основной, там льготы на оплату жилплощади, возможность без очереди обслуживаться в учреждениях здравоохранения и много-много всего этого у них уже есть. Участников венгерских событий и так приравняли, пишет Андрей, 874-й, тесть там как раз был. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер, Москва, Алексей.
Прошу.
Я вам даже по поводу этой темы больше скажу. У меня дед прошел до Берлина, получил ранение, и даже в то время, представляете, я помню, мне было лет 12, он говорил, его даже не нашли, и ни пенсию, добавки никакой не давали. Понимаете, даже о чем говорит речь? Вот почему так вот государство о своих людях не заботится? Это то же самое государство было, в принципе, правильно? А то, кто одно дело там отсиделся где-то, согласен, да. А кто воевал, тем более, не дай бог, получил ранение, конечно, нужно их находить и как-то платить, льготы давать или еще что-то, квартиры, ну, понимаете, да, улучшения жизненные людям.
Да, кстати, по поводу квартир тоже это предусмотрено и в случае с ветеранами Великой Отечественной войны, и в случае с ветеранами афганских событий, что ветераны всех действий имеют налоговые, квартплатные и прочие льготы согласно федеральному законодательству, пишет Брэнгвин, и зачем вообще делить участников боевых действий на важные или неважные, давая кому-то дополнительные льготы. Участник боевых действий есть статус, есть льгота, и неважно, что это за боевые действия. Но при этом это 932-й пишет, Виктор Экскаватор пишет, но пенсия при этом у афганцев все-таки меньше, чем у ветеранов Великой Отечественной войны. А Disconnect пишет, если не ошибаюсь, в свое время участники Великой Отечественной войны были приравнены к участникам гражданской войны, и ничего, никого тогда это не смущало. Тогда не смущало, а сейчас, может быть, смущает, поэтому мы это и обсуждаем. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Алло, добрый день.
Прошу.
Кирилл зовут. Мой дедушка был как раз в Праге, когда вот те события в Советском Союзе происходили, вот, и он пенсию получал как участник, то есть и обладал всеми льготами, которые были приравнены к участникам Второй мировой. Поэтому, возможно, там какие-то чиновники что-то не доработали.
Либо эти льготы распространялись на тех, кто был в Праге и в Будапеште, а на тех, кто был в Афганистане, уже не распространялись.
Нет, просто объем, ну, объем отличался.
Льгот. Или объем, да, спасибо. Продолжаем голосование. Есть предложение уравнять льготы ветеранов Великой Отечественной войны и других боевых действий, в которых так или иначе была задействована либо Россия, либо Советский Союз. В данном случае речь идет о ветеранах войны в Афганистане. Два варианта ответа. Да, эти люди действовали по указанию государства. Нет, уравнивать нельзя, потому что нельзя ставить в один ряд афганские события и Великую Отечественную войну. Всем по льготе денег хватит, пишет Кошкин, ну, я так полагаю, что это в некотором смысле, ну, я не знаю, что это такое. Юмором это нельзя называть. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер, Сергей Алексеевич.
Прошу.
Два момента. Участники афганской войны не изменили ни присяге, ни дружбе, ни долгу. Вот оторванные от родины, они своим терпением и отвагой ни в чем не посрамили нашу страну. Даже им приходилось в одиночку решать проблему своей духовной правоты. А с другой стороны, история Великой Отечественной войны, ее участники и живые, и павшие, и ушедшие уже после войны и жизни, все это наш нравственно-исторический монолит. И что-то в него искусственно встраивать, даже если это герои афганской войны, Не надо. Я считаю, что это просто политическая провокация перед юбилеем 75 лет Победы.
Встраивать, полагаете вы?
Сергей Засорин. Я бы только очень кратко на это отреагировал, но мой уважаемый оппонент только сейчас доказал, что это однопорядковые вещи.
Но да, это было неожиданно,
он,
да.
Когда он говорил о долге, ответственности, героизме, чем же они друг от друга принципиально отличаются? Почему нельзя расширять вот это вот пространство нашей доброй исторической памяти, праведной исторической памяти? Я не вижу здесь вот каких-то вот таких, знаете, границ, которые никому не полагается переходить.
7373948, телефон прямого эфира, много звонков, так не получилось. 7373948, слушаем вас, здравствуйте. Прошу.
Значит, тесть моего близкого друга готовил пояснительную записку перед вводом наших войск в Афганистан. И он сказал такую фразу, когда уже было ему много-много лет, что мы на 2 дня опередили американцев. Больше сказал, я вам ничего не скажу. Так, вот такие были его слова.
Про льгот это что?
А про льгот я считаю, что люди точно так же защищали. И были, конечно, там разные ситуации. Но у меня несколько человек там служило, и служили честно и добросовестно, и с орденами, и с медалями, и так далее, и тому подобное. Приравнять 100%. Их не так много, кстати, осталось.
Тут еще интересная история. Вот Дисконнект нам пишет, и, кстати, он не единственный, вот еще 310-й о том же самом неожиданно написал. Надо приравнять льготы, но не приравнивать статус. А что имеется в виду? Кто-нибудь понимает? Статус как раз льготы и предусматривает,
да
как
нет,
кажется.
Да нет, но я хотел бы так сказать, предложить. Надо и статус, может быть, статус даже шире, чем льготы, потому что кроме льгот, когда мы говорим о статусе, это моральное уважение, это память, это признание, это не укрывать вот эти самые деяния, эти подвиги совершенные. Поэтому я за то, чтобы уравнять и льготы, и статус в более широком смысле.
Что вы скажете, Александр Михайлов?
Вот посмотрите на историю, допустим, со штурмом телецентра в Вильнюсе. Вот сейчас ветераны спецназа «Альфа» отстаивают свое честное имя в европейских судах, и, честно говоря, я вот был на их мероприятиях в Общественной палате и на неких таких вот их переговоров с нашими чиновниками нынешними, понимаете, наш СМИТ готов защищать каких-то девчонок, которые там что-то в Америке ездили, придумали, потом их там где-то приняли, а, допустим, людей, которые сейчас арестовывают в Евросоюзе, сажают в тюрьму в прибалтийских странах, это ветераны тоже, кстати, Афганистан, они практически все прошли Афганистан, ветераны «Альфа». Кто о них сейчас думает? МИД? Ну, выносит какие-то ремарочки, понимаете? У нас не хватает защиты государства, людей, которые... Кто тогда послал «Альфу» туда? Горбачев. На следующий день он отказался от своих слов, потом министр обороны отказался, он не давал приказ, и до сих пор неизвестно, кто дал приказ «Альфе» штурмовать телецентр.
То есть, смотрите...
А виноваты остались бойцы подразделения, против которых сейчас заведены уголовные дела в Европе.
Хорошо. 932-й как бы уточняет... Полиция тоже нас защищает, они рискуют, под пули ложатся, дубинками машут. Тоже льготы даем?
Ну, у них есть свои льготы. Определенно есть свои льготы. Есть пенсии, есть те или иные социальные привилегии. Поэтому все-таки, наверное, здесь не надо все про все в единую, как говорится,
колонну. Да нет, но это опять намек здесь... на то, что есть вот что-то бесспорное, а есть то, в чем человек, пусть по приказу, но участвовал, и это спорно с точки зрения истории.
Если бы комбатант мог написать, знаете, я не поеду, я не буду. Да, действительно, была возможность у некоторых офицеров обойти эту войну стороной, у многодетных
отцов. Да и срочники некоторые тоже могли это сделать, но пытались во всяком случае.
Но в советское время не так работали, так сказать, ладно, институты защиты военнослужащих, как сейчас развились в 90-е годы, и, как я считаю, даже гипертрофированно. Ну,
говорят, благодаря этому и развивались эти институты.
Вот. А второй момент, знаете, мы должны начинать осуждать какие-то деяния с осуждения политиков, которые принимали решения. Вот садиться и осуждать, и лить им на голову, так сказать, все, что надо лить.
Но потому... не осуждать солдата.
Но осуждать солдата, это все равно, что, знаете, предавать интересы собственной армии. Как вы можете от солдата, который ни в чем не виноват? 7, если 3, он выполнил приказ,
94, он 94,8.
Еще, если можно, один комментарий по поводу статуса. Вот что я имею в виду, когда говорил о приравнивании статуса? Давайте немножко посмотрим на историю, вот как раз отношение к афганцам. Когда-то это были люди спрятанные от общественного мнения, потом преданные, по сути дела, государственным властью, забытые. И когда у нас на уровне, кстати, общественной инициативы стали появляться памятники афганцам, музеи участников афганской войны. Эти люди стали приходить в школы, рассказывать о том, как это было. Когда появились фильмы типа «Девятая рота», и недавно показывали, слава богу, показывают время от времени, произошло восстановление доброго имени и вообще самой... Вот в этом смысле память историческая должна быть в абсолютной степени справедлива по отношению к участникам Великой Отечественной войны и войны в Афганистане.
7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, меня Анна зовут.
Прошу.
Я не знаю, кому было легче, под Сталинградом или под Кандагаром. Что-то я не буду этот вопрос обсуждать, потому что я думаю, что под Кандагаром тоже было не сладко. Я хочу немножко с другой точки зрения на это посмотреть. Вот смотрите, с 41 по 45 воевала вся страна. Я точно знаю, кому было страшнее. Но кому было легче, тем, кто воевал, или тем, кто был в тылу, я не знаю. И мы возвращались в страну, мы точно знали, что им здесь было там точно так же трудно, как и нам. А ребята воевали в Афганистане. Наша-то страна жила спокойной жизнью. К нам приезжал Буниэм, Элтон Джон, мы проводили Олимпиаду. Мы ели, пили, с девчонками встречались. В кино ходили, в театры. Правильно? Они возвращались, и чем их встречали? Хранили тайку? Никакой реабилитации, я уж не говорю о психологической, хоть чисто физиологическую реабилитацию, физическую. Мы им не давали, не ставили памятники. Мы им не давали квартиры, мы о них забыли, мы их предали. Они чем виноваты? Это мы их туда послали.
Уравнивать. Теперь...
Я считаю, что уравнивать.
Да. Понял, спасибо. 7373948. Продолжается голосование у нас в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Да, уравнивать нужно, уравнивать по льготам ветеранов Афганистана и ветеранов Великой Отечественной войны. Или нет, нельзя, потому что нельзя ставить в один ряд Великую Отечественную войну и афганскую кампанию. Это голосование продолжается. Через минуту буквально запустим второе, уже телефонное голосование. Продолжаем принимать звонки. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, добрый вечер.
Прошу.
Дело в том, что никто не может никак разобраться, и особенно большой вопрос к гостям. А защищали чью родину? Вот вопрос ключевой. В Великую Отечественную войну мы защищали каждый гражданин в соответствии с Конституцией, главный закон Российской Федерации и бывшего Советского Союза. Каждый гражданин. А в Афганистане я не против льгот. Но когда их направляли, это были военнослужащие. Они принимали присягу и знали, на что идут. И вот ключевой момент, чью родину защищали в Афганистане. Вопрос к гостям.
Вот я бы все-таки добавил, знали, на что идут. Вот это скорее важно. Сергей Засорин, чью родину?
Ну, несколько моментов. Во-вторых, они совершенно не знали, на что они идут. Во-вторых, давайте с вами разберемся в понятии военная присяга. Военная присяга... Это исполнение обязанности защиты Отечества и службы в вооруженных силах. Не спрашивали этих ребят, хотят они служить, не хотят, их призывали.
Они так защищали Отечество?
Они так защищали Отечество. И второй момент, он уже прозвучал сегодня в репликах наших слушателей. Я глубоко убежден в том, можно говорить много об ошибках афганской кампании, но обойтись, не вмешиваясь, невозможно было. Может быть, не через два дня появились бы американцы на наших границах в Средней Азии, но в этой ситуации нельзя было не реагировать. Поэтому вот страусиная позиция, она не для внешней политики.
Сергей Засорин, сейчас я попрошу прокомментировать этот звонок Александра Михайлова, но прежде запускаю голосование по телефону. Итак, предложение ветеранов войны в Афганистане и ветеранов Великой Отечественной войны уравнять в льготах. Нужно это делать. Да, считаете вы, эти люди тоже действовали по указанию государства. 134-21-35. Да, нужно уравнять. 134-21-36 уравнивать нельзя, потому что нельзя ставить в один ряд участников Великой Отечественной войны и афганской кампании. Голосование запускаю, а теперь возвращаемся к звонку на нашей слушательнице. Александр Михайлов, прошу вас.
Так чью родину? Давайте разделим два понятия. Родина и родная земля. Когда мы занимаемся оборонительной, находимся в оборонительной позиции, защищаем родную территорию, территорию своей страны, родную землю, скажем так. Здесь, как мы уже говорили об этом, советский народ не выбирал эту войну. К нему пришел оккупант-враг, и он оборонялся как мог. И даже не погружаясь сейчас в причины Великой Отечественной войны. Что касается понятия защиты Родины, оно гораздо более широкое и всеобъемлющее, чем понятие защиты какого-то территории своей страны. Родина, у нее есть свои интересы, в том числе внешнеполитические. Если Родина идет на опережение своего геополитического противника, на выдавливание его из зон своих интересов, в том числе находящихся за пределами своего государства, то военнослужащий выполняет задачи, военные задачи, поставленные военным руководством, в интересах своей Родины. Но он, возможно, не защищает какую-то территорию, какой-то клочок земли, условно взятый. Он защищает интересы своей Родины. Поэтому, безусловно, в Афганистане солдаты и офицеры защищали интересы советской Родины. Но если сравнивать их с военнослужащими, да и гражданскими, мирными гражданами, которые защищали Советский Союз от немецких оккупантов, да, они не охраняли свою землю, но они защищали интересы своей Родины. И говорить о том, вот как правильно опять же говорил предыдущий комментатор, нет никакой разницы, когда сидишь в окопе, сказать, перед немецкими войсками, которые уже утюжат твою родную землю. И если находишься в окопе за пределами своей страны, но на тебя наступает такой же враг-оккупант, который сегодня сметет тебя, а завтра вторгнется на территорию твоей страны. Это же такой внешний рубеж со своей стороны.
Голосование продолжается по телефону и в Телеграме. Продолжаем принимать звонки. 7373948. Здравствуйте.
Здравствуйте. Мне кажется, вот афганцам было намного сложнее. Действительно, тут защищаешь свою родину, а тут ты где-то там. И многим же было по 18 лет, они не понимали, понимаете, такие понятия, как так вот действительно вот Родина, вот что за такое, враг пришел на твою землю. А здесь тебя куда-то послали, сказали какой-то интернациональный долг, вот ты должен что-то исполнять. Тут видят оторванные руки, головы, ноги и так далее. Это ужасно, мне кажется. То есть афганцам надо, конечно, очень большое внимание, им нужны все льготы и вообще...
Понятно. Александр Литвинов пишет: «Я не воевал, но считаю, что те, кто не был на войне и не испытал тех ужасов, пусть оставят свое мнение при себе, уравнять однозначно». Но так не получится, Александр. Общество состоит из разных людей, и придется учитывать мнение разных людей. Игнат пишет: «Что бы ни было прописано в современных гуманистических законах, в половине части случаев вооруженные силы всех стран используются все-таки не для защиты, а для нападения». Ну, то есть надо все-таки оценивать, что на самом деле там происходило. Продолжаем голосовать. Надо ли уравнивать льготы участников афганской кампании, не только афганской кампании, и других военных кампаний, возможно, тоже, и ветеранов Великой Отечественной войны. 134-21-35 нужно уравнивать, 134-21-36 нельзя уравнивать. Такое же голосование продолжается в Телеграме, там уже несколько сотен человек проголосовали, уже почти 600 человек проголосовали, но еще буквально несколько секунд есть возможность проголосовать. 7373-94-8, телефон прямого эфира, еще один звонок. Секунд 20 у вас есть, слушаем, здравствуйте.
Кратко, однозначно надо уравнять в правах, попросить ваших гостей, чтобы они прекратили некую демагогию по поводу родная земля, родина, переброска словами и т.д. и т.п. Самое важное, это сам человек, его семья, его дом. А если что-то творится в соседней области, так в первую очередь нужно защитить самого себя.
Понятно, в том числе и на их территории, надо так понимать. Сергей Засорин, кандидат исторических наук, доцент Московского педагогического госуниверситета, Александр Михайлов, руководитель бюро военно-политического анализа. Останавливаю голосование. Как думаете, как проголосовали? Сергей Засорин.
Ну, я думаю, за уравнивание большинство.
Большинство. В процентах можете предположить?
Я бы сказал 70-30.
Александр Михайлов?
Я примерно такую же позицию соглашусь со своим коллегой. Я думаю, что как минимум 2/3 россиян должно встать на сторону ветеранов Афганистана.
65% полагают, что эти люди действовали по указанию государства и там, и надо давать им равные льготы. 65-35 – это результат голосования в Телеграме, а вот по телефону голосовали чуть иначе. Но здесь тоже большинство, 54% за, 46% не согласны на уравнивание. Программа «Своя правда». Александр Михайлов, Сергей Засорин. Спасибо.
Спасибо.